Сергей, здравствуйте.
Привет, привет.
Вначале позвольте блиц. Вы сегодня смотрите телевизор?
Иногда, да.
А что вы там находите?
Ну, я смотрю в основном новости. Программы я не смотрю, да. У меня нет времени.
Вы сейчас можете читать или говорить на хинди?
К сожалению, 9 лет, которые изучал язык хинди, оказались потраченными зря.
Как вас звали в детстве?
Меня звали Сережек-ежик.
Почему?
Не знаю, наверное, потому что был такой пушистый.
Вы постоянно живете в Петербурге?
Я живу на 2 города, у меня квартира в Москве и в Петербурге.
Москва или Петербург?
Петербург.
А что вас сегодня делает сильным?
Ну, во-первых, у меня прекрасная семья. Во-вторых, я веду здоровый образ жизни.
Какую жизнь вы хотите прожить? Долгую или яркую?
Я бы хотел прожить, конечно, жизнь долгую. А насчет того, яркая она будет или нет, я уж как-нибудь сам позабочусь.
Что хуже, советская цензура или отечественная нынешняя цензура?
Нынче цензуры нет, есть самоцензура. А при советской власти была цензура, причем она была такая совершенно безобидная, на мой взгляд.
Что вы выберете, закон или справедливость?
Я, пожалуй, выбрал бы закон.
Поужинать дома или в ресторане?
60% дома, а где-то 40% в ресторанах.
Подъезд или парадная?
Ну, у меня парадная. У меня лестница выходит на Неву. Вид из окна на Неву. Так что у меня парадная. А подъезд это бывает
в спальных районах.
Ну, даже не в спальных районах, а в домах-трущобах, как где вход со двора.
Вы сказали «привет-привет». Откуда это?
«Привет-привет» – ну, это из моего подсознания. «Привет-привет», «пока-пока» – это... Меня даже как-то обвиняли в том, что я слезал американское «бай-бай». Но американцы не говорят «привет-привет». Они не говорят «хелло-хелло». Они говорят «бай-бай» иногда. А у меня вот все это было зарифмовано.
А что вы думаете о войне на Украине?
Я думаю, что... Это столкновение, на самом деле, не двух народов, а двух цивилизаций, атлантической и византийской. И это историческое противостояние было там, последние 500 лет. В какой-то момент отношения были более или менее цивилизованными, в какой-то момент они срывались в войны, в какой-то момент они снова...
Но Украина – это же славяне.
Да, но эти славяне решили примкнуть к атлантической цивилизации. Атлантическая цивилизация их обогрела. И они решили, что они атланты. Вот. То есть пожар там был на уровне торфа. Вот. А вот в какой-то момент ветер разогнал этот пожар, и он перекинулся на уже на сосны и ели. И сейчас мы... свидетели этого открытого пожара.
А что делать в этой ситуации? Как потушить этот пожар?
Ну, я думаю, что только при помощи переговоров.
А можно ли вообще решить этот конфликт раз и навсегда? Вот, чтобы за 500 лет все, поставили точку?
Не знаю. Я теряюсь в этих вопросах.
Так а в чем наши разногласия? Не очень понятно. Европейская цивилизация, Азия, да, мы вот такие евроазиаты. А почему мы не можем найти общий язык?
Ну, причем Брежнев находил общий язык, была разрядка. Подписали Хельсинское соглашение.
Ну, хотелось бы, чтобы все это было решено раз и навсегда.
Хотелось бы, конечно.
Вы сказали о том, что... Разница между отечественной, нынешней цензурой и советской, то, что сегодня самоцензура. Самоцензура, она же опасней.
С этим, пожалуй, соглашусь. Причем цензура в советское время была очень забавная. Если она меня пропустила передачу «Ленингрип», то сами понимаете, что это была за цензура.
У меня есть совершенно неопровержимые доказательства, что вся Октябрьская революция делалась людьми, которые много лет потребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были употребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Грибом, более того, он был не только грибом, он был еще, помимо всего, радиоволной. Понимаете?
Ну, а в плане
слов... Я выдавал эту передачу, этот фильм «Ленин гриб», еще при советской власти. Еще в кабинете 336 сидел цензор.
А сейчас вы себя чувствуете свободным? Свободным в плане творчества.
Сейчас я выбрал такую сферу деятельности, где я абсолютно свободен.
То есть у вас тоже самоцензура?
Если бы я ринулся в какую-нибудь другую сферу деятельности, она была бы мне желанна, я бы эту проблему для себя решал. Но поскольку та сфера деятельности, которой я занимаюсь, снимая документальные фильмы, посвященные интересным и значительным людям современности, то я там никаких проблем с цензурой не вижу. Если человек сделал много для страны, как, например, творческие, я имею в виду, вот, как, например, Олег Табаков, которому я посвятил фильм «Обломов на пути Штольца», потому что мне показалось, что Табаков – это очень обманчивый такой с виду Обломов. На самом деле там такой Штольц сидит. И вот раскрытие этой темы мне было интересно посвятить фильм. И никакой самоцензуры я не испытывал. Все, что было мне нужно для того, чтобы раскрыть эту тему, все мне давалось с удовольствием.
Ну, а когда вот актерам, например, закрывают спектакли, не дают им театральные площадки, когда вот Юлия Аук поплатилась за свою позицию политическую?
Ну, я в данном случае сочувствую Юлии Аук, конечно.
Ну, что вы... Вот вы говорите, что у вас цензуры нет. Но вот артисты на себе это ощущают. Когда не могут играть, когда в театр приходит полиция для проверки.
Во время военной операции я не исключаю, что цензура может появиться.
Но это было и до военной операции, к сожалению.
Мне кажется, до военной операции как-то все всем с рук сходило.
На ваш взгляд, телевидение вообще у нас было свободным?
Было свободным?
Был период,
да.
Когда...
Это конец Горбачева, начало Ельцина.
Свободное, но безденежное.
Совершенно верно, но уже тогда телевидение могло осваивать вне государственные бюджеты.
Джинса?
Почему джинса? Вот, скажем, я еду в Канны. Естественно, мне никто в 90-м году денег на Канны не даст. Но существуют же какие-то еще... многоходовки. Например, я знакомлюсь с директором Высшей школы киноискусства Франции. У него там студенты. Я закончил аспирантуру в Институте театра, музыки и кинематографии. Я знаком со всем аппаратом этого института. Я договариваюсь об обмене между студентами. Они присылают своих студентов в Петербург, а мы посылаем их своих... Тогда еще вроде Ленинград был, это было еще при Собчаке. Мы посылаем, значит, наших студентов туда. Вот. Но какая мне с этого выгода? Костя Милякиев, так звали этого директора, он обслуживал Каннский фестиваль в качестве своими этими стажерами, то есть своими студентами, как волонтерами, которые занимались учетом и контролем, потому что с каждого продюсера требовалась видеокассета. Видеокассету надо было отдать телевизионщику, причем строгие часы, чтобы он их вернул, проследил, потому что телевидение там аккредитовано 5000 журналистов. Продюсеры не могут привезти 5000 кассет.
Угу.
Поэтому нужно отслеживать судьбу каждой кассеты, чтобы всем досталось как можно больше видеоматериала, чтобы они увезли на родину этот видеоматериал. Вот. И одного из наших операторов, который в это время был еще одновременно студентом ЛГИТМИКа, то есть Института театра, музыки и кинематографии, мы договариваемся с Костей, он берет к себе на Каннский фестиваль в качестве волонтера, дает ему камеру, супер ВХС, и мотоцикл. И он разъезжает по этой круазет, а он еще, Костя, поскольку он прекрасно знает французский и русский, он со всеми берет интервью, с кем мы согласуем эти интервью. Таким образом, на ровном месте я получаю передачу на 120 минут из Франции, из Каннского фестиваля, со всеми звездами, которые были там, включая наших. Там Алексей Герман был членом жюри. Ну, в общем, там роскошный материал. И я его монтирую уже здесь и выдаю в эфир. Это была первая передача на телевидении о Каннском кинофестивале. Поэтому было очень много разных многоходовок, уверяю вас.
Но существовала же Джинса. Вот тогда можно ли назвать телевидение свободным?
Джинса существовала, когда появилось законодательство, запрещающее джинсу. То есть реклама, пропущенная не через рекламный отдел, считалась джинсой. До этого появления этого постановления ситуация была такая. Вот вам эфир. Кормитесь, как можете.
А как кормились тогда?
Ну, лучшее средство кормежки, конечно, это были алкоголь и сигареты. Ну, вот, например, приезжает съемочная группа в Венецию. А мой спонсор, которого я пишу совершенно официально в конце программы, тогда же никаких restrictions по поводу алкоголя не было. Коньяк Хеннесси, съемочная группа известного фильма, приезжает в Венецию. Мы встречаемся в отеле Дебейн, где роскошный бассейн. Мы плаваем в этом бассейне в отеле Дебейн. У бортика стоит такая распахнутая шкатулочка, ну, такая большая шкатулка, в которой Ришар Хеннесси, который стоит 2000 евро или даже больше, хотя тогда еще евро не было. Угу. Тогда мы расплачивались в лирах, по-моему. Вот. И две рюмочки. Мы подплываем к этому маленькому замку, выливаем, наливаем себе в рюмочки, в бокалы, точнее, не в рюмочки, коньяк Хеннесси, выпиваем и плывем дальше. Вот этот сюжет Хеннесси проплачивает очень неплохо.
Скажите, почему удалось сделать такой рывок ленинградскому телевидению в конце 80-х, 90-х годов? Я не хочу умалять ни в коем случае все заслуги ленинградского телевидения, но это региональное телевидение, да? Но почему оно так вырвалось вперед, оно стало авангардным?
Оно не было региональным. Ленинградское телевидение вещало до Урала. Это было федеральное телевидение.
Я понимаю, да, но и вот сам статус был, он такой региональный. Почему тогда удалось выстрелить, да, а сегодня в Петербурге не удалось сделать что-то, ну, типа «Дождя» для успешных, для интеллектуалов?
Но все-таки канал в Москве имеет гораздо большую амплитуду возможностей и по финансированию, и по охвату территорий. В Петербурге такого незаметно. Здесь на
ровном
месте
переезжает «Газпром», например.
И что? «Газпрому» уже...
Который дает много денег в бюджет.
Канал «Дождь» не был бюджетным.
Я понимаю, да, но в город идут деньги. А, соответственно, деньги где-то тратятся, и на эти деньги можно и создавать другие бизнесы.
В Петербурге вообще какая-то повышенная степень инертности и безразличия. Вот в Москве, например, если какая-то премьера, то сбегаются на нее просто все. От руководителей отделов культуры соответствующих изданий, журналов, газет, телепрограмм, вот, до просто светских тусовщиков. В Петербурге премьеры, ну, приходит там один редактор, газет всего пять, или сколько у нас газет, То есть для, конечно, для нашего многомиллионного города у нас со средствами массовой информации очень кисло.
А с чем это связано, на ваш взгляд? Чего не хватает, кого не хватает?
Я думаю, тестостерона не хватает.
Ну вот тогда-то получилось? 30 лет назад?
Ну, 30 лет назад это была сила советской инерции. Во-первых, мы вещали на Москву. У нас был метровый канал. Мы вещали до Урала. Мы вещали на всю европейскую часть СССР. Это раз. Это очень большой ресурс. Сейчас в Питере такого представить себе невозможно. Горбачев все-таки при всех его слабостях он сделал гигантский такой толчок общему народному, я имею в виду, народному культурному энтузиазму. Казалось тогда, что на культурном поприще можно перестроить жизнь и начать новую счастливую. То есть энтузиазм в обществе был очень высоким градус. Затем партийное начальство на всякий случай ничему не мешало, не дай бог, потом придут к власти эти и нас отправят в Сибирь. Поэтому партийное начальство вообще ни во что не вмешивалось. Вот. Собчак был другом моей начальницы Курковой, и, естественно, против мэра города никто ничего затевать не мог и не хотел. Вот. А то, что они там еще и дружили с Ельциным, это отдельная песня. Я однажды снял Ельцина в Высшей комсомольской школе, где он выступал как оппозиционер с комсомольцами. Его пригласили рассказать, что же он думает про перестройку. А мой приятель был директором видеоцентра этой Высшей комсомольской школы. И, значит, когда выступление закончилось, значит, он позвонил мне, говорит: «Серега, приезжай, есть дело». Я приезжаю к нему, он мне дает кассету. «Вот», — говорит он, — «езжай к себе в Питер и покажи народу». Я спрашиваю: «А что, к тебе разве не пришли после выступления Ельцина молодые люди в серых пиджаках с серыми глазами?» Он говорит: «Пришли». Я говорю: «И как? Откуда у тебя кассета?» Он говорит: «Они все забрали. Но у меня еще есть маленький секретный магнитофончик». О нем они ничего не знали. Вот тебе эта кассета. Я надел черный плащ, черную маску, черную шляпу. Поехал на Красную Стрелу. Приезжаю в Петербург. Еду сразу на Чапыгина. Вот, чтобы... Ну, а у меня как раз уже начинается монтаж моего выпуска «Пятого колеса». И, ну, естественно, захожу к Белли и говорю: «Вот у меня такая удача, я записал Ельцина тогда опального». Она говорит: «Покажи», я показываю ему. Она говорит: «Дай», я даю. Она говорит: «Больше его не увидишь». Я говорю: «Как? Ельцин мой. Понял? Чтобы ни Ельцина, ни Собчака у меня не брал. Не перехватывал». Она в своем «Пятом колесе» выдала тут же этого Ельцина. То есть они все там между собой еще тусовались на своем уровне.
Ну вот вы говорите, что против Собчака нельзя было высказываться. Это же тоже такая цензура.
Так дело в том, что не то, что нельзя было, не хотелось. Нет, там есть, была оппозиция, вполне себе на телевидении были реакционеры, которые считали Собчака исчадьем ада. То есть все это было. Но прогрессивный эфир, который воплощала Белла с «Пятым колесом», Собчака превозносил. Я был от этого отстранен. Мне Ельцина и Собчака запретили. Это не твой кусок, было мне сказано.
А что с сегодняшним телевидением? На ваш взгляд, там работают за деньги, для того, чтобы покрыть ипотеку, дети? Или те, кто там работает, они вот действительно верят в то, что они транслируют?
Телевидение, я не могу говорить о телевидении вообще.
Но вы смотрите новости. Вы сказали форматов. В самом начале, что смотрите новости. Да? Вот,
да.
Вы им доверяете?
Я никому не доверяю. Я сравниваю разную информацию и доверяю только себе.
А откуда вы еще получаете информацию?
Ну, во-первых, я пролистываю YouTube и пролистываю все, что там есть интересного. Затем у меня есть Facebook, я пролистываю Facebook и получаю кое-какую информацию оттуда. Затем я иногда слушаю радио.
Вам хватает сейчас информации, объективной информации?
Поскольку я получаю информацию из самых разных источников, мне кажется, что у меня ее даже чересчур.
Сергей, а чем вы сейчас занимаетесь? Почему вас не видно на телеэкране?
Ну, меня не
и
видно
в Ютубе.
На телеэкране по одной простой причине. Я не делаю передач про фестивали в связи с тем, что фестивали накрылись. Вот. Но я делаю фильмы. И последний свой фильм, который был в эфире, потому что я продолжаю их делать, который был в эфире Первого канала, назывался «Учитель как призвание». Моему старинному другу Алексею Учителю исполнилось 70 лет. Я решил, что надо подвести какой-то итог его творчества, потому что я слежу за ним последние 30 лет. И еще когда он был режиссером-документалистом и снял прекрасный фильм «Рок» и фильм «Обводный канал», я уже тогда работал на телевидении, я посвятил ему целый сюжет в своей передаче, которая называлась «300 метров надежды». Потом, когда я уже был приглашен Беллой Курковой в передачу «Пятое колесо» и занимался кинематографом отечественным и уже зарубежным, потому что свой первый Каннский фестиваль я сделал в 90-м году для «Пятого колеса». Вот, учитель делал прекрасные фильмы, еще молодой учитель делал еще такие очень свежие фильмы. Я не хочу сказать, что сейчас не свежие фильмы, но тогда они были еще как бы прелестно наивные, в этом смысле свежие. Вот, назывались «Дневник его жены» и «Мания Жизели». И мы с ним снимали сюжеты на эту тему в Петродворце, где шли съемки, и в Ялте, где нашли дом для французского Бунина, для французского периода жизни Бунина в эмиграции. Вот. Потом были тоже очень интересные фильмы. «Космос как предчувствие» с Евгением Мироновым. Не видели его?
Видел, да, вот. И с Ириной Пеговой.
Да-да-да. Вот я их позвал в свой фильм. Женя замечательно рассказал про работу с учителем. Потом был Володя Машков в фильме «Край». Не видели фильм «Край», где между собой соревнуются паровозы? Тоже прелестная история. И с Володей Машковым мы тоже много снимались и под Петербургом, и потом вот уже в связи с юбилеем, ну и так далее. Затем фильм «Матильда». Видели фильм «Матильда»? Это не самый лучший фильм учителя. Я не делаю из него икону. Но, тем не менее, он вполне себе такой знаковый. Замечательно там неожиданно сыграл Данила Козловский, который тоже украсил мой фильм. То есть я постепенно так...
То есть у вас продюсерская работа сейчас?
Месяц за месяцем снимал звезд, а потом их всех собрал в этот фильм и выдал его по Первому каналу за 15 минут до начала дня рождения Алексея Учителя. У него снимаются самые яркие звезды современности. Его фильмы дважды выдвигались на премию «Оскар» и номинировались на «Золотой глобус». Среди наград – приз за лучшую режиссуру в «Карловых варах», главный приз Московского кинофестиваля «Золотой святой Георгий», многочисленные «Ники» и «Золотые орлы». У него исполнялось 31 числа, 70 лет, а мы вставили в эфир этот фильм в 23:45. То есть как раз когда у него случился день рождения, фильм еще продолжался.
Вот. А как вы относитесь к перерождению Владимира Машкова? Когда великолепный актер возглавил театр и стал просто таким прислужником режима. Даже рассорившись с собственной дочерью?
Я не знаю всех мотивировок в этой ситуации. Вот. Знаю, что там конфликт с дочерью, я слышал об этом. Я то ли читал, то ли видел в интернете.
Ну, как раз, да, вот это, на почве разногласий по поводу Украины.
Да-да-да. Ну вот, Миронов с Машковым получили по театру и решили, что они оплот режима.
Но Миронов высказывается очень осторожно.
А Машков разве высказывается?
Высказывается, да.
Я просто...
Причем публично высказывает. У вас была стажировка в США, кажется, да?
Ну, я бы даже не сказал, что это стажировка.
Или это преподавательская деятельность?
Это есть такая в Америке позиция, во всяком случае, в Гарвардском университете, fellow. Это как бы друг факультета. Это не стажер, который должен там посещать какие-то эти самые утренники. Вот. А это фэллоу, которому дается свой кабинет со своим компьютером, тогда уже были компьютеры, и который принимает участие в жизни кафедры. Я был фэллоу школы управления правительствами имени Джона Кеннеди, факультета журналистики Гарвардского университета.
Что вы там делали?
В мои обязанности входило присутствовать на ланчах с студентами и аспирантами и отвечать на их вопросы. В мои обязанности входило рассказывать детально, что происходит с прессой, политикой и публичной политикой, и теневой политикой в доступных мне сферах деятельности.
А в чем наше отличие? Россияне, американцы, Homo sovieticus, американцы?
Ну, поскольку у нас на факультете учились исключительно дети миллионеров, вот, и еще по квоте там были национальные меньшинства, то это не совсем было репрезентативно. Угу. То есть это они представляли высший класс Америки и квоты. Вот, то есть уже тогда, это был 91-й год, когда я туда уехал, я там был полгода, уже тогда черный американец нетрадиционной ориентации имел гораздо больше прав и привилегий, нежели белый зажиточный американец стандартной ориентации. Вот. Так что...
А вы считаете, что это правильно, когда мы должны определенное количество ролей отдавать людям с темным цветом кожи? А обязательно в картине должен быть гей?
Это американские проблемы.
Это такая американская толерантность. Насколько это правильно?
Это не наша проблематика.
Не наша,
да. Когда мы жили в империи зла, то действительно существовали, на мой взгляд, правильные квоты. Все граждане союзных республик имели возможность поступить в федеральный центр по своим квотированным спискам. То есть они не вступали в конкуренцию с россиянами. Они имели свои квоты. Вот. А сейчас, как обстоят дела, я, честно говоря, не в курсе. Я отошел достаточно далеко от университетской жизни.
Но если говорить о кино, то как вам такая позиция, что обязательно мы вот эту роль должны отдать
темнокожим? Ну, эта позиция, с одной стороны, это как бы маятник, который качается то туда, то сюда. Но, с другой стороны, есть... Два мнения на этот счет. С одной стороны, конечно, демократия – это такая организация общества, когда большинство не давит на меньшинство, когда у меньшинства есть не меньше прав, чем у большинства. И, соответственно, если появился черный злодей, то обязательно должен быть черный добрый полицейский. Если появился плохой гей, должна появиться хорошая лесбиянка, ну и так далее. То есть это вот такой баланс. С другой стороны, если тут заиграться с этим балансом, то можно забыть, что кино все-таки не только аттракцион, но еще и когда-то было искусством. И хотелось бы все-таки держаться и этой планки тоже, то есть как бы ориентироваться на какие-то идеалы искусства кино, где кастинг определяется художественным замыслом, а не политической корректностью. Мне кажется, что 50-е годы, 60-е... Ну, мне нравятся, надо сказать, и фильмы Спилберга, так что я как бы не особенно ретроград в этом плане. Вот. Но поскольку просто иногда очень смешно смотреть на эти фильмы, поскольку у американцев...
Может быть, даже вам и знакомство с факерами нравится. Я здесь не осуждаю вас.
Дело в том, что поскольку у Америки очень такая кислая история, то есть она ей насчитывается очень мало лет. Я там был в одном музее, который был возведен вокруг дуба, куда попала пуля во время гражданской войны. И вот эта пуля была священной реликвией этого городишка, поскольку она попала в дуб и запечатлела момент истории, которая случилась с этим городишкой. Они возвели стеклянную вокруг нее коробку и продавали туда билеты, чтобы посмотреть на эту пулю. И туда выстраивалась очередь американцев, чтобы на нее посмотреть. И поскольку история там такая не совсем многосюжетная, то и кино в результате снимается не про исторические личности, а про динозавров.
Какой сегодня фильм отражает существующую реальность? Что бы вы сегодня советовали посмотреть? Современное кино, старое кино?
Ну, тут, я думаю, что любители старого кино посмотрят что-то свое, это оно безгранично.
Ну вот в нынешней такой геополитической ситуации, когда, если брать Россию, то общество просто разделилось на два лагеря. Есть такая определенная черта. Может ли кино сейчас, через кино можем ли мы найти общий язык?
Через кино, созданное художником, всегда можно найти общий язык. Через кино, созданное ремесленником, никакого общего языка найти невозможно. Поскольку сейчас отечественный кинематограф в силу исторических обстоятельств будет вне конкуренции, американское кино ушло из нашего быта, из нашей жизни. А она составляла 70% проката, если вы знаете. 5 американских мейджоров, то есть Disney, Sony, Warner, там, Paramount, ну, кого там я еще забыл. Вот. А они, их фильмы составляли 70% нашего проката. Mm-hmm. Поэтому если кинотеатры не закроются, то они, конечно, будут показывать кино отечественное. И, может быть, из Южной Азии что-нибудь, из Латинской Америки. Насколько такое кино будет способствовать диалогу с представителями атлантической цивилизации, я не знаю.
Ретроспективы сейчас есть. Мне кажется, всегда хорошо посмотреть старое кино.
Да, безусловно.
На большом экране, ну, когда мы увидим Тарковского, например?
Безусловно, конечно. Кинотеатры пытаются найти свой путь выживания в этой ситуации.
Ну, в то же время говорят, что вполне могут существовать и пиратские версии.
Ну, пиратские версии – это уже за пределами нашей
беседы.
Когда
говорят о национализации компаний в России, то, ну, по-моему, это в порядке, получается, вещей.
Ну, во всяком случае, золотая кладовая, которая сейчас во многом оцифрована, я имею в виду кинокладовую, на Мосфильме там достаточно большое количество фильмов уже оцифровано, она вполне может выйти в прокат и стать таким приятным сюрпризом для любителей кино, потому что не все все-таки любят смотреть кино на планшетах и смартфонах. Все-таки тоска по такому большому экрану и прекрасному звуку, она сохранилась, она еще не выветрилась. И такие фильмы, которые полюбились, которые безошибочно действуют на зрителя, они могут в скором будущем украсить наш кинотеатр.
Есть такое мнение, давно уже высказывается, что российское кино в жопе. Вот за последние годы все-таки мы что-то смогли создать, что может быть востребовано в других странах, что может быть достойно представлено на кинофестивалях?
Да, я не такой пессимист, потому что я все-таки посещаю довольно много кинофестивалей. То есть я не посещаю тематические фестивали, там фестиваль, посвященный фантастике, например, uh-huh. или фестиваль, посвященный пожарам в лесу. Это как бы без меня. Uh-huh. Но вот такие фестивали, которые собирают отборные отечественные фильмы, такие как «Русская секция» Московского международного кинофестиваля, такие как «Кинотавр», который, к сожалению, в этом году прекратит свое существование, и, наверное, его заменит другой проект. Тоже будет в Сочи, но уже с другим составом участников и отборщиков. Такие фестивали, как...
Это потому что Роднянский. Да, и Роднянский. Он не продает.
Он владелец прав, и он не собирается эти права кому-то отдавать. Вот. Может быть, посмотрит, последит за ситуацией и возобновит свой фестиваль. Я mm-hmm. пока не в курсе. Вот. Ну, вот есть еще фестиваль «Окно в Европу», что в Выборге. Там среди массы всяких секций есть секция «Конкурс». И там довелось посмотреть тоже достаточно интересные фильмы, достаточно смешные. Вот. Например, в этом году я видел... То есть не в этом году, а вот в конце прошлого я видел совершенно прелестный фильм «Бессмертная жизнь» или «Жизненное бессмертие». Я уже точно не помню название. Это... английский наш соотечественник, который уехал в Лондон и стал всемирно известным венчурным брокером. У него там в 30 странах бизнес. Вот. И он... Фалькович его фамилия. По-моему, его зовут то ли Дмитрий, то ли Валерий. Ну, в общем, Фалькович — это точно.
Нахера они бегут? Вот они от чего хотят убежать? То есть они хотят продлить свою жизнь. То есть они хотят дольше жить.
Думать теперь о красоте бытия, блядь, о тёлочках, о детях, обо всем хорошем.
И вот фильм, который отобрали в Выборг, его последний фильм, мне показался очень, очень занятным. Во-первых, он сделан с бесконечным чувством юмора. Во-вторых, герой показывает вот эту среду, в которой живет его семейка. И делает это настолько с прекрасными деталями, которые вызывают чувство добродушной иронии. Так вот, когда ему исполняется 46 лет, он подумывает, что жизнь конечна. И поскольку он ворочает миллионами, и друзья у него тоже все миллионеры, он придумывает создать фонд бессмертия. То есть этот фонд должен изобрести, соответственно, снадобье, которое, будучи впрыснуто в вены друзьям и участникам его клуба, обеспечит им вечное существование. Но на этот фонд они посчитали, нужен $1 триллион. И вот в течение фильма он начинает их собирать. Он встречается со своими друзьями, с английскими своими друзьями. Вот, у них там идут бесконечные беседы о том, насколько это все политически грамотно, потому что если, например, они изобретут это средство для бессмертия, то не усилит ли это накал классовой борьбы? Потому что сейчас гендерная проблематика, она все-таки немножко смягчила противоречия, классовые противоречия в обществе. А если богатые будут бессмертными, а бедные будут смертными, то это может привести к вспышке классовой борьбы. И может быть бунт. И этот бунт сложно будет подавить. Короче говоря, при этом он с этими приятелями все время пьет бесконечные напитки, причем эти напитки обязательно привозят самолетом из России, из Москвы, потому что к ним полагается только русская закуска, которой в Лондоне нет. И они отправляют самолетик в Москву, чтобы прикупить докторской колбасы.
Интересно, а вот про сегодняшнее время, когда будут фильмы? И про что они будут?
Про сегодняшнее время можно говорить и иносказательно. Можно взять сюжет из, не знаю, 1938 года и повернуть его таким образом, что это будет про сегодня. Вот. Например, на фестивале «Кинотавр» мое внимание привлек фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, который назывался «Капитан Волконогов бежал».
Что вы себя в самодеятельности поете? Пойте.
Полюшка, поле, полюшка широко. Поле.
Я отправился, Федя, прямиком в ад. Знаешь, что мы там делаем? Мучаемся.
Этот фильм посвящен карательным органам, которые занимались зачистками в Петербурге, в Ленинграде, где-то в 1939 году или в 1938, я уж точно не помню. Они все отличаются чем? Чем они живут, во-первых, то есть работают во дворце, а во-вторых, художница фильма по костюмам Надежда Васильева, которая вдова Балабанова Алексея, она их одела в красные шальвары и черные кожаные куртки. И вот они все с красными воротничками. Куртки, шальвары такие тоже красные, широкие черные сапоги, черные куртки. Они разъезжают в черных этих лимузинах по Ленинграду и творят свои злодейства. А толпа вся в ватниках, они как бы такие серые. То есть народ и власть, они так прекрасно упакованы. Герой и понимает, что сейчас начнется зачистка в их собственных, ордене, потому что кто-то из них уже выкинулся из окна, кого-то отвезли на кладбище, и он бежит оттуда. Его играет Юра Борисов, который сыграл в прошлом году в 5 фильмах, по-моему, он самый популярный актер сейчас. Вот, он бежит, и ему является его вот этот погибший подельник, скажем так, и говорит, что тут на том свете я не успел сделать одну вещь. Меня не простил никто из тех, кого я репрессировал. Поэтому если ты хочешь на том свете попасть не на сковородку, а куда-то в более привлекательное место, ты найди родителей, жертвы своих этих репрессий, и вымоли прощения. И тогда у тебя есть шанс. И дальше начинается уже такой Боккаччо, герой путешествует из одной ситуации в другую, он ищет всех родителей или родственников своих жертв и вступает с ними в отношения. Это просто все сделано сказочно. Каждая новелла — это просто как увертюра в хорошей опере.
А сегодня можно снять такое кино о репрессиях, о войне?
Если это кино вчерашнее, его вчера сняли.
Вчера сняли, а сегодня у нас военные действия на Украине.
Кино говорит про сущность любого противопоставления власти и народа, и что из этого может произойти. Вот, поэтому фактура этого кино с рыцарями вот этого ордена, который посвятился злу, вот, и героями, у которых выпрашивается прощение, и как они себя ведут, это совершенно срез нашего общества. Причем это сделано в увлекательной художественной игровой форме.
В самом начале вы сказали, что на хинди сегодня не можете ни прочитать, ни сказать.
Да, я вам начал рассказывать про профессора Балина, который был вызван университетским начальством, чтобы взять у меня экзамен по хинди. Представляете, прекрасный летний день, профессор Балин садится в машину, едет из Комарова от своего фонтана на восточный факультет, на университетскую набережную, чтобы принять экзамен у этого придурка, который не захотел сдавать английский. Ну, естественно, он находит мою первую же ошибку и ставит мне 2. Так что я пролетел. Тем не менее, какие-то я фразы запомнил. Маранам Сергейхе, Дели Сапса Баранагархе.
А что это означает?
Маранам Сергейхе, меня зовут Сергей. Дели Сапса Баранагархе, это Дели самый большой город. Ну и так далее.
А вам это помогло в жизни? Вы вообще
знаете, мне это даже повредило.
А?
Повредило.
Почему?
Ну, во-первых, я провалил экзамен и, соответственно, не поступил на востфак. Вот. То есть, в результате я поступил на филфак. Может быть, это даже и к лучшему. Потом выяснилось. Но однажды на каком-то фестивале меня познакомили с двумя индусами, которые были режиссером и оператором фильма из конкурсной программы. И я, как человек светский, решил сказать пару слов на их языке и сказал им «Намасте», «Маранам Сергейхе». Вот. Они скривились как-то. Я даже не понял, в чем дело. А вот, то есть они как-то холодно мне очень ответили. А потом я спросил, в чем дело у нашего общего знакомого. Он сказал, понимаешь, дело в том, что на хинди в Индии говорят только представители низшего класса. То есть шудры и эти самые, ну, вайши иногда. Вот. Они из кшатриев, они из высшего рода, они говорят только по-английски. И то, что ты не стал с ними говорить по-английски, а перешел на язык рабов, их немножечко обидело.
Скажите честно, вам надоели вопросы про Ленина, Гриба?
Нет, вопрос мне не надоели, меня просто удивляет, почему все мне говорят, особенно девушки, ой, а я поверила, Но вы там расхохотались, и я поняла, что все это как бы несерьезно. Я говорю, вот тут вы совершаете большую ошибку. Потому что если мы расхохотались, это не значит, что мы говорили неправду. Мы говорили только правду. Просто правда тоже бывает смешной.
В самом конце я хочу вас спросить, если представить, что будет через год? Сегодня середина мая 2022 года. Давайте перенесемся в середину мая 2023 года. Где вы будете находиться, что вы будете делать, и какие люди вас будут окружать? И вообще, что будет с нами?
Ну, я надеюсь, что как-то все устаканится, и я окажусь в мае месяце на Каннском фестивале, как я делал 30 лет подряд.
Спасибо, Сергей.
Спасибо.
Пока-пока.
Пока-пока.